В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. А в начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В испанском городе Валенсии в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 34 человека. Израиль отверг ультиматум палестинских экстремистов. Руководство ЕС хотело бы установить более тесные связи с Россией. В испанском городе Валенсии в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 34 человека, свыше 20 тяжело ранены. Катастрофа произошла почти сразу после того, как поезд покинул станцию. Один из вагонов перевернулся. Как сообщил представитель властей, среди возможных причин трагедии рассматриваются превышение скорости и технические неполадки в рулевом управлении. Спасательные работы продолжаются. Эвакуировано более 150 человек. Израиль отверг новый ультиматум похитителей израильского солдата, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Три палестинские группировки, удерживающие в заложниках израильского капрала Гилада Шалита, дали Израилю срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. В заявлении говорится, что если до этого срока Израиль не даст ответа, то может пенять на себя. Вопрос об освобождении капрала Шалита будет считаться закрытым. Напомню, что Шалит был захвачен неделю назад в ходе нападения палестинских боевиков на армейский пост на территории Израиля. Ответственность взяли на себя три палестинские группировки – Комитет народного сопротивления, боевое крыло правящей партии «Хамас» и неизвестная ранее армия «Ислама». Израиль возложил ответственность за похищение на правительство «Хамас» и требует немедленного и безоговорочного освобождения солдата. Наша позиция полностью идентична позициям ЕС и США – немедленное и безоговорочное освобождение. В этом случае, конечно же, эскалация пойдет на убыль, заявил представитель израильского МИДа Марк Регев. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Россия всеми возможными способами содействует освобождению израильского военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками. Это заявление сделал в понедельник в Москве глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров со своей израильской коллегой Ципи Ливни. Лавров выразил надежду, что усилия международных посредников помогут вернуть Израилю палестинскую автономию за стол переговоров и остановить насилие в Ближневосточном регионе. Российские власти отказались выдать въездную визу британскому журналисту Томасу Девалю. Он был приглашен в Москву Центром экстремальной журналистики для презентации своей книги о событиях в Нагорном Карабахе. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Мы собираем давно уже список имен журналистов, которым не дают российскую визу с 2000 года. И этот список уже состоит из более чем 30 имен. И я думаю, что все это связано с Чечней, потому что почти все журналисты, которым не выдается виза, или работали в Чечне, или довольно много писали о Чечне, в том числе и Том Деваль. Но, может быть, еще одна причина, которая больше всего напрягла ФСБ, это то, что Том Деваль был свидетелем по делу Ахмеда Закаева об экстрадиции.
Говорил руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Переговоры между представителями оппозиционной партии регионов и оранжевой коалиции с участием президента Украины Виктора Ющенко состоятся во вторник в Верховной Раде. Об этом сообщил сегодня лидер партии регионов Виктор Янукович. В понедельник переговоры сорвались, поскольку в них отказались участвовать и Янукович, и Ющенко. Оппозиция уже несколько дней блокирует работу парламента Украины, протестуя против предложенного распределения руководящих постов в правительстве и парламенте.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси отмечают День независимости. По случаю праздника в Минске состоялся военный парад. Перед его началом выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Беларусь принимает необходимые меры по созданию целостной и эффективной системы национальной безопасности, по защите жизненно важных интересов личности, общества и государства во всех сферах деятельности. В настоящее время вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии против нашего государства,
сказал белорусский президент. В Ираке сегодня в результате нападения и взрывов погибли по меньшей мере 10 иракцев и 2 американских военнослужащих. В городе Масул на рынке взорван заминированный автомобиль. Погибли не менее 7 человек, свыше 20 получили ранения. Большинство жертв – мирные жители. Жертвами другого взрыва на рынке в городе Эль-Махмуди к югу от Багдада стали 3 человека. Еще более 10 получили ранения. В провинции Анбар в столкновении с боевиками убит американский солдат. Еще один погиб при взрыве, заложенной на дороге бомбы. Руководство Европейского Союза хотело бы установить более тесные отношения с Россией, в частности, в сфере торговли, говорит председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу.
Мы просим у государств-членов ЕС мандат на переговоры с Россией, чтобы заключить с ней масштабное соглашение, которое придаст новое качество нашим отношениям. В частности, мы хотели бы говорить с Россией о создании зоны свободной торговли, как только она вступит во Всемирную торговую организацию.
Сказал глава Европейской комиссии. В Красноярске задержаны 3 подростка, подозреваемые в избиении гражданина Армении. В прокуратуре сообщили, что один из задержанных назвал себя лидером красноярских скинхедов. Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье за преступление на почве межнациональной вражды. Нападение на гражданина Армении было совершено в Красноярске 21 июня. Пострадавший получил серьезные телесные повреждения. В Москве задержаны 3 подозреваемых в нападении на военнослужащего гражданина Казахстана. Он был избит в субботу на Покровском бульваре и госпитализирован с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Нападение на почве национальной ненависти». В Париже сегодня предстанут перед судом по обвинению в терроризме 6 французов, бывших узников американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо. По данным следствия, в период между 2000 годом и 2001 они проходили подготовку в тренировочном лагере Аль-Каиды в Афганистане. Венесуэла получила 2 первых российских истребителя Су-30. Они примут участие в военном параде 5 июля. Венесуэльская армия намерена поставить на вооружение в общей сложности 24 истребителя из России вместо американских F-16. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В российских вузах начинается пора вступительных экзаменов. В Москве саммит религиозных лидеров мира. Исполнилось 25 лет знаменитому кинофильму «Долгая дорога в дюнах». Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. В России стартуют экзамены в высшие учебные заведения. По-прежнему основным и самым сложным вопросом остается введение единого государственного экзамена. Над этой темой сегодня работал обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Эксперимент с единым государственным экзаменом продолжается. Результаты ЕГЭ теперь под большим давлением из центра принимают вузы практически всех регионов. За тем, как внедряется ЕГЭ, внимательно следил заместитель главного редактора газеты «1 сентября» Сергей Лебедев. Сергей, скажите, пожалуйста, что нового в этом сезоне вступительных экзаменов по сравнению с прошлым годом?
Принципиальных изменений, на мой взгляд, нет, но несколько моментов хотелось бы отметить. Во-первых, входит в завершающую фазу разговора о том, что ЕГЭ должен быть обязательным. Уже подготовлен законопроект о едином экзамене, который, кажется, осенью будет принят. Вузы большинства регионов принимают уже по результатам ЕГЭ. Подавляющее большинство регионов в нем участвуют. И таким образом можно сказать, что эксперимент по факту закончился. Все остальные моменты, которые бы хотелось отметить, они так или иначе с ЕГЭ связаны. Первое – это достаточно масштабная антикоррупционная кампания, которая развернута в МГУ. Таким образом, Виктор Анатольевич Садовничий отвечает на обвинения в поголовной коррупции в его университете, из-за которой якобы сотрудники и руководство вуза и протестуют против введения ЕГЭ в нем. Напомню, что МГУ так и результат ЕГЭ и не учитывает. Да, установлены металлоискатели и разные другие технические средства, которые должны исключить всякую техническую возможность списывания, организована горячая линия, по которой любой абонент может сообщить что угодно и о чем угодно. Вот. Таким образом, МГУ держится и наравне с несколькими вузами, преимущество вузами силовых ведомств, результаты ЕГЭ не учитывает.
Подробнее о том, что делается в МГУ при подготовке к вступительным экзаменам, в материале Анны Колчиной.
В аудитории, где проходят вступительные экзамены, теперь нельзя тайно пронести мобильный телефон. При входе абитуриентов обыскивают с металлоискателем. Такие правила введены в университете с этого года, рассказывает ректор МГУ академик Виктор Садовничий.
Сейчас предпринял все усилия по поводу того, чтобы исключить пользование техническими средствами. Несколько лет назад мне принесли работу по математике, где не было ни одной помарки, ни одного исправления, не было черновика. Вариант был очень сложный. В уме делались вычисления с десятизначными числами. Ну, в общем, это было что-то невероятное. Я обратил внимание на эту работу, попросил эту девушку прийти. Она при беседе не смогла решить простого квадратного уравнения. Через час приносят вторую работу, похожую на эту, один к одному, но с другого факультета. Оказались брат и сестра. Мы вникли, кто родители. Отец работал на одном из радиозаводов.
А для избежания утечки информации придумали систему шифрования работ. Виктор Садовнич перед началом вступительных экзаменов показал журналистам новые изобретения.
Вот эта машинка для шифровки. Ее не знает никто. Часто нарекания идут на шифровку. Вот, мол, при шифровке преподаватели могут узнать фамилию того абитуриента, работу которого не проверяли. А поскольку шифровка была вручную, то были нарекания. Это наше изобретение этого года. Сменным шрифтом с неким паролем.
Число бюджетных мест в университете не уменьшается.
Талантливых людей отбираем еще и путем перевода уже из других вузов. Так что есть такие абитуриенты, которые к нам поступали, не поступили. Поступили, скажем, в другой университет, скажем, на биологический факультет. Но потом они пишут заявление, что они хотят учиться именно в Московском университете, именно у того профессора. И вот примерно 300 человек через неделю мы будем переводить с других вузов. Так что вот такой еще путь пополнения Московского университета.
А чтобы исключить возможность предварительного получения информации об экзаменационных вопросах, ректор в день начала вступительных экзаменов 2 июля по традиции доставал номера заданий из лототрона. Вступительные экзамены в МГУ начались с экзамена по математике. О конкурсе в университет в этом году говорит Виктор Садовничий.
На факультет государственного управления конкурс около 15 человек на место. На экономическом 8, ВМК и МИХМАТ по 7. Большие конкурсы на факультет глобальных процессов, иностранных языков, мировой политики. Конкурс в этом году, если учесть число участников Олимпиад, выше, чем в прошлом году. Главное то, что ребята хотят учиться и не ослабевает конкурс, в том числе к фундаментальным наукам.
С этого года в университете открыт факультет физико-химический. О других новых факультетах продолжает Виктор Садовничий.
И еще мы открыли корпоративный университет вместе с АФК-системой. Это корпоративный университет, который вместе с мощнейшей бизнес-структурой АФК-системы набирает слушателей, магистров для подготовки по специальным программам в интересах промышленности, телекоммуникационных требований. И чуть позже будет набор осуществлен в высшую школу государственного администрирования. Это тоже корпоративный университет, созданный базовыми элементами Московского университета по договоренности с ЕНА, французской школой администрирования. Это ведущая в мире школа администрирования, и по договору с ней мы открыли аналогичную школу в Московском университете.
Зачисление студентов в МГУ планируется 20 июля, но многие уже будут знать, поступили они или нет 15-го. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В некоторых регионах возникли проблемы с проведением единого государственного экзамена, продолжает заместитель главного редактора газеты «1 сентября» Сергей Лебедев.
Некоторый скандал, который то ли возник сам собой, то ли был спровоцирован, он касается ЕГЭ по методу фирмы «Крок». Ведь сегодня ЕГЭ в России проводят две компании. Это Федеральный центр тестирования, который проводит в большинстве регионов, и компания «Крок», которая участвует в проведении экзамена в 20 регионах. Компания эта, напомню, разрабатывала систему выбора и прочие разные информационные продукты. Компанию обвинили в том, что ее система, прямо скажем, способствует махинациям на едином экзамене. Был некоторый сюжет, в котором прокуратура проводила проверку и компаний, и нарушений, связанных с ЕГЭ. Но пока все это закончилось ничем. Конечно, какие-то отдельные вещи были вскрыты, но это то, что повторяется на едином экзамене из года в год, когда в отдельных районах и даже регионах, статистика показывает завышение оценок в массовых масштабах.
Говорил заместитель главного редактора газеты «1 сентября» Сергей Лебедев. Александр Костинский, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В испанском городе Валенсии в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 30 человек. Причины катастрофы пока неизвестны. Идут спасательные работы. Похитители израильского солдата выдвинули новый ультиматум. Израилю дан срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. В Москве проходит двухдневный международный форум неправительственных организаций в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В иракском городе Мосул на рынке взорван заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 7 человек, свыше 20 получили ранения. В Киеве так и не состоялись намеченные на сегодня переговоры между представителями оранжевой коалиции и оппозиции по разблокированию работы парламента. В Японском море российские спасатели нашли 4 пропавших туристов. Операция по их поиску длилась 12 часов. На юге Афганистана под Кандагаром разбился американский вертолет. Член экипажа погиб, второй получил ранение. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время политики», который ведет Михаил Соколов. В числе главных тем: съезд партии Михаила Касьянова, новые корректировки избирательного законодательства, Владимир Путин, Единая Россия и завтрашняя оппозиция, такая тема. Будет ли Иркутск объединен с Ангарском и Шелиховым? И новости политической жизни Саратова и Самары. Программа «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Давайте начнем с редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс». Организация Объединенных Наций избежала финансового кораблекрушения на прошлой неделе. Но она также увернулась от одобрения насущных реформ ее управляющего аппарата и таким образом зашла в тупик. Так начинается редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс». Дальше «Нью-Йорк Таймс» объясняет: если развивающимся странам удастся заблокировать реформу, проведение которых требуют США и другие западные страны, доверие мировой общественности к организации снизится. Ведущие страны попытаются снизить свои выплаты в бюджет организации. Далее в статье говорится: львиная доля бюджета Организации Объединенных Наций оплачивается развитым миром, а точнее Соединенными Штатами, Японией и Европейским Союзом. Менее развитые страны под руководством Кубы, Египта, Пакистана и Южной Африки не намерены упускать долю своего контроля над решением вопросов управления и назначения функционеров организации и связанный с ними контроль над расходами. Организация Объединенных Наций не может выполнять свои функции, не удовлетворив обе группы. А если она не будет в состоянии функционировать, в первую очередь пострадают интересы менее развитых стран, пишет «Нью-Йорк Таймс». Менее развитые страны в составе членов организации указывают на то, что требовательные голоса тех, кто оплачивает бюджет, заглушили спокойный голос компромисса. Частично это так. Посол Соединенных Штатов ООН Джон Болтон старался всеми силами заставить противников реформ сдаться, угрожая тяжелыми финансовыми последствиями, пишет «Нью-Йорк Таймс». И продолжает: но главное не в этом. Реформы в Организации Объединенных Наций не уступка ведущим странам. Реформу необходимо провести в интересах всех членов организации. ООН не может существовать в 21 веке по уставу, написанному для гораздо меньшей по размеру организации. И скандал с программой «Нефть в обмен на продовольствие» служит неприятным этому напоминанием. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, какие еще политические темы сегодня волнуют американцев? У меня есть ощущение, что вы в основном приготовили для нашего с вами разговора статьи на такие глобальные политические темы.
Нет, статья из газеты Wall Street Journal, можно ее охарактеризовать не только как глобальной, но и также касающейся России. В комментарии, которые напечатали в эти выходные в газете Wall Street Journal, речь идет о том, что в понедельник во вторник в Москве будет проходить международная конференция неправительственных благотворительных организаций. И в статье об этом говорится вот что. На саммите, начинающем работу в Санкт-Петербурге в июле, будут обсуждаться темы надежности поставок энергоносителей и войны с ВИЧ-инфекцией. Большая восьмерка также затронет и более острый вопрос соблюдения прав человека в ходе борьбы с терроризмом. Этот вопрос, возможно, спровоцирует оживленное обсуждение, которое в какой-то мере поможет Путину парировать критические замечания о том, что он раздавил демократию, и уверять, что свобода слова в России жива. После того, как России был принят закон, усиливающий государственный контроль над деятельностью НПО, Москва, предвидя критику, отвечает пропагандистским наступлением организации международной конференции. Параллельный продемократический форум организуют политические оппоненты президента Путина, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal. Российские благотворительные организации оказались в сложном положении, раздумывая, следует ли им быть пешками в российско-американской игре в пиар. Но некоторые, попавшие ранее в немилость российские организации, будут в конференции участвовать, несмотря на то, что это мероприятие – типичный пример потемкинской демократии. Далее в статье в газете Wall Street Journal говорится, Соединенные Штаты в попытках найти сбалансированное решение, которое не стало бы свидетельством их попустительского отношения к попиранию Путиным прав человека, посылают высокопоставленного чиновника на альтернативный форум, организованный оппозицией к Кремлю. Представители же американского посольства посетят организованную Кремлем конференцию. Во вторник, отвечая на критику, президент Путин выступит с организованной им на конференции речью, в которой будет восхвалять гражданское общество. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Большое спасибо, Ирина. Я напомню, с некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Вновь к одной из главных российских тем дня. В Москве начал свою работу Всемирный саммит религиозных лидеров. Предполагается, что в ходе встречи его участники затронут проблемы экологии, семьи, а также и такую животрепещущую проблему, как отождествление некоторыми религий и терроризма. За ходом саммита сегодня следил корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
В форуме принимают участие более 200 религиозных деятелей из 40 стран, включая представителей грузинской, чешской и американской православных церквей. Одна из самых представительных делегаций приехала из Ватикана. Своих муфтиев и имамов прислали несколько исламских стран. О том, как отреагировали на приглашение в Москву духовные лица из Азербайджана, рассказывает наш Бакин. Коллега Елчин Таир Оглу.
Московская встреча религиозных лидеров мира вызывает большой интерес и в Азербайджане, где неделю назад на сессии министров иностранных дел стран-членов организации Исламской конференции говорили о межрелигиозном и межкультурном диалоге, критиковали попытки отождествления понятия ислам и терроризм. Руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагимоглу считает проведение московской встречи религиозных лидеров накануне саммита Большой Восьмерки событием знаковым.
Наверное, проведение столь высокого форума является также и намеком на то, что этот кризис, по сути, является результатом бездуховности или же деградации нравственности. Мы наблюдаем сегодня, какие большие проблемы есть в Палестине. Или же буквально недавно то, что в Ираке взяли российских дипломатов. И специально все это делается, конечно, чтобы противопоставлять нации, противопоставлять религии. О результатах, я думаю, не нужно ожидать слишком уж больших. Эти вопросы больше будут решаться не на уровне правительств, не на уровне представителей церквей, а на уровне интеллектуалов этих стран, гражданских обществ.
Это был руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагимоглу.
Эксперт по религиозным вопросам, сотрудник газеты «Вечерняя Москва» Евгений Стрельчик уважительно отзывается об этом событии и убежден, что будущее послание к главам Большой Восьмерки не будет носить формальный характер.
Это не будет документом, который определит жизнь планеты. Его действенность не будет мгновенной. Это просто станет определенным базисом выработки в будущем каких-либо решений, которые помогут строить современный мир, в котором не будет присутствовать межрелигиозная рознь.
Из политических соображений не приглашен на саммит в Москву Далай-Лама. В своем публичном выступлении митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл пояснил, что организаторы форума не хотели навредить процессу сближения Далай-Ламы с китайскими властями. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди региональная тема. В июне 2006 года депутаты Петербургского законодательного собрания приняли в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в закон Петербурга о выборах депутатов законодательного собрания города. Попросту говоря, это значит, что следующие выборы в Петербурге пройдут по новым правилам. И, в частности, максимальный размер избирательного фонда в Петербурге теперь составляет 600 миллионов рублей, что лишает избирательной кампании каких-либо финансовых ограничений. Обо всем этом корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин сегодня побеседовал с депутатом Законодательного собрания Петербурга, членом фракции «Демократическая» Михаилом Амосовым.
Михаил Иванович, как вы расцениваете то, что максимальный размер избирательного фонда теперь составляет 600 миллионов рублей?
Да, здесь действительно произошла удивительная вещь. Что сделано? Установлен так называемый потолок по сбору средств в избирательный фонд партии. Напомню, что выборы в законодательное собрание будут проходить только по партийным спискам. Так вот, теперь партии разрешено в свой избирательный фонд собрать 600 миллионов рублей. Чтобы понять абсурдность этого решения, надо сказать, что на выборах в Государственную Думу партии имеют право собирать только 400 миллионов рублей. Так? На выборах, скажем, в Московскую городскую думу всего лишь 105 миллионов, даже если прибавить все фонды одномандатников от данной партии. То есть мы в этом смысле Москву на душу населения в 12 раз превосходим. А уж если говорить о российских выборах, то там вообще это соотношение просто пугающее. Поэтому фактически нам сказано, что никаких реальных ограничений по сбору средств нет. Это значит, что «Единая Россия», которая хотела провести эту поправку и провела ее, она хочет иметь соревнование не идей, не каких-то конкретных людей, представленных в списках, не соревнование концепции развития города Петербурга, а соревнование денег. Кроме того, ни для кого не секрет, что это влечет за собой в силу федерального уже законодательства ряд следствий. Первое из них – это то, что один человек может теперь жертвовать очень большие суммы, и, стало быть, в общем, не очень чистые деньги могут прийти на выборы. Это облегчается, скажем так. И, наконец, для тех партий, которые не представлены в парламенте, но, скажем, как моя партия не представлена в Государственной Думе сегодня, партия «Яблоко» не имеет своей фракции в Государственной Думе, для нас два способа, в принципе, заявиться на участие в выборах. Это сбор средств для внесения залога, и он составляет 15% от этих 600 миллионов рублей. То есть нам предлагают собрать 90 миллионов рублей. Или собирать подписи. А сбор подписей тоже обставлен определенными, ну, скажем так, рогатками, с помощью которых могут не дать зарегистрироваться. Так что мы это расцениваем с двух сторон. С одной стороны, как попытку превратить выборы в соревнование денег, с другой стороны, как попытку создать дополнительные трудности для регистрации конкурентов, прежде всего из демократического лагеря, против таких партий, как «Яблоко».
Как вы относитесь к тому, что по новому закону о выборах исчезла графа «против всех» из бюллетеней избирательных?
Я отношусь к этому спокойно, потому что мы обменивались в депутатской среде по этому вопросу. Я бы сказал так, нам эти люди не интересны, которые не голосуют ни за кого. Ну, не хотят они голосовать, ну и ладно. Ведь выборы, в общем, для того, чтобы люди выбирали. И в большинстве стран мира графы против всех не существует. И мне, конечно, известны случаи, когда, скажем так, власти пытались каким-то образом уж сильно зарегулировать выборы, снять всех неугодных кандидатов. Я вот был в свое время много лет назад наблюдателем на выборах в Башкортостане. И там были два кандидата, неугодных власти. Один был бывший премьер-министр республики, другой был депутат действующей Государственной Думы. Вот их неправильно сняли. И, конечно, тогда многие избиратели воспользовались графой против всех. Но даже в этом случае не было таких участков, где бы эта графа, ну, скажем, сыграла решающую роль. То есть были участки, где, да, было понятно, что люди недовольны, но, в общем-то, с помощью этого механизма сделать ничего не удается. Поэтому в обычном таком режиме, я еще раз повторю, мне неинтересна позиция людей, которые против всех, а в экстренном режиме, к сожалению, она все равно не помогает.
Но ведь речь идет всего лишь о праве человека высказать свое мнение, если он не хочет голосовать ни за кого, тем более в условиях нынешних российских.
Да, он может не прийти на выборы. Он может испортить бюллетень, унести этот бюллетень. У него масса возможностей каким-то образом уклониться от участия в этом действии, которое ему не нравится.
Спасибо. Мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаилом Амосовым.
А материал подготовил Дмитрий Казнин. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В испанском городе Валенсии в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 30 человек. Причины катастрофы пока неизвестны. Идут спасательные работы. Похитители израильского солдата выдвинули новый ультиматум. Израилю дан срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. Если это требование не будет выполнено, вопрос о солдате можно считать закрытым, говорится в ультиматуме. Израиль шестую ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. В иракском городе Масул на рынке взорван заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 7 человек, свыше 20 ранены, большинство жертв – мирные жители. В Москве проходит двухдневный международный форум неправительственных организаций в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В Киеве так и не состоялись намеченные на сегодня переговоры между представителями оранжевой коалиции и оппозиции по разблокированию работы парламента. В Японском море российские спасатели нашли 4 пропавших туристов. Операция по их поиску длилась 12 часов. В Москве задержаны 3 подозреваемых в нападении на военнослужащего, гражданина Казахстана. В Махачкале убит декан юридического факультета филиала Московской юридической академии Гаджимурат Мамаев. Причина смерти – огнестрельное ранение в голову. В Белогорском районе Крыма в результате проливных дождей прорвана дамба на местном водохранилище. В 7 населенных пунктах подтоплены свыше 500 жилых домов. На юге Афганистана под Кандагаром разбился военный вертолет США. Погиб член экипажа, другой получил ранение. В Париже сегодня предстанут перед судом по обвинению в терроризме 6 французов, бывших узников военной тюрьмы в Гуантанамо. Венесуэла получила 2 первых российских истребителя Су-30. Они примут участие в военном параде 5 июля. Венесуэльская армия намерена поставить на вооружение в общей сложности 24 истребителя из России вместо американских F-16. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 3 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
Исторические радиопортреты. Александр Васильевич Кривошеин. Главный сотрудник Петра Столыпина по делу крестьянского землеустройства. После убийства Столыпина именно Кривошеин продолжал его дело. Рассказывает Борис Парамонов. Радио «Свобода». 3 июля 80-го года.
Александр Васильевич Кривошеин, как и Вите, принадлежал к новому типу русских государственных деятелей, создавшемуся на рубеже 2 столетий. В большую политику Кривошеин вошел, когда сумел угадать новые направления аграрной политики правительства, получившей в истории название «Столыпинской реформы». Можно даже сказать, что именно Кривошеин во главе своего ведомства проводил ее в жизнь. В августе 1913 года в Россию приехала немецкая правительственная комиссия во главе с профессором Аугагеном для изучения результатов землеустроительной реформы. В ее отчете говорилось, что если реформа будет продолжаться еще 10 лет, то Россия превратится в сильнейшую страну в Европе. Россия стояла накануне громадного экономического скачка, которому помешала война. Достаточно сказать, что те самые детища пятилеток, которыми так хвалятся большевики, например, Днепрогэс и Турксиб, не говоря уже о Волховстрое, были запланированы именно в то время. И во время Первой мировой войны Кривошеин продолжал ту же линию на союз власти с общественностью. Одним из результатов такой политики было создание военно-промышленных комитетов, совместных общественно-правительственных организаций, руководивших производством вооружений. Когда говорят о причинах поражений царской России в войне, одной из них всегда называют недостаток боеприпасов. Это миф. Примерно с 1916 года недостатков в боеснабжении не было. Чтобы убедиться в этом, достаточно задать вопрос, чем же воевали 3 года гражданской войны, когда действительно наступила полная хозяйственная разруха. Еще один миф. Во время войны в России не было продовольственных нехваток. Так, в 1916 году перед новым урожаем хлеба оставалось еще 402 миллиона пудов. Продовольственное дело входило в компетенцию Министерства земледелия, руководимого Кривошеиным. Важнейшим элементом его продовольственной политики политике было недопущение пониженных твердых цен. Кривошеин вышел в отставку в октябре 1915 года, после того, как выяснилось нежелание царя проводить политику сближения с общественностью. Один из современников сказал, что его отличал, я цитирую, «редкий в русских людях дар и инстинкт строителя, умение собирать, а не растрачивать русскую силу». Конец цитаты. Нам важно понять, что на авансцену русской жизни такие люди вышли еще при старом режиме, а в новой, якобы преобразованной Советской России русская сила растрачивалась и растрачивается безжалостно и бесстыдно.
Кривошеин умер в октябре 21 года в Берлине в возрасте 64 лет. Радио «Свобода». 3 июля 80 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу компании Instead, в 2010 году будет постоянно использоваться 132 миллиона телефонов, поддерживающих одновременно и стандарты сотовой связи, и беспроводной Wi-Fi доступ в интернет. О развитии устройств комбинированного доступа рассказывает Владимир Губайловский.
Над проектами предоставления такого доступа работают уже сегодня провайдеры интернет-телефонии и производители телефонов. Компания Motorola объявила о совместной программе с провайдером интернет-телефонии Skype. Покупатели мобильных телефонов от Motorola с поддержкой Wi-Fi доступа смогут переключаться на службу Skype, если они находятся в зонах Wi-Fi доступа. Покинув эту зону, с помощью того же телефона они смогут пользоваться услугами сотовой связи. Такая форма доступа позволит пользователям существенно экономить на оплате телефонных счетов.
Новости коротко. Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты исследования «Интернет в России весна 2006 года». За три весенних месяца российская интернет-аудитория увеличилась на 500 тысяч человек и составила 24 миллиона 300 тысяч. Число активных интернет-пользователей, то есть тех, кто выходит в сеть не реже раза в неделю, приблизилось к 16 миллионов. В отчете также приведены данные исследования компании Nielsen Net Ratings за четвертый квартал 2005 года. Согласно этому отчету, 21% россиян знаком с интернетом. Тайваньская компания Qwell объявила о создании внешнего накопителя на жестком диске, данные на котором защищены от несанкционированного доступа. В качестве системы защиты данных используется сенсор для считывания отпечатков пальцев. Кроме того, диск автоматически шифрует хранимые данные. Если винчестер будет украден или потерян, записанная на нем информация останется недоступной. Емкость различных моделей накопителей составляет от 8 до 80 гигабайт. Компания «Корея Телеком» начала предоставлять пользователям сервис «Вайбро». Сервис предоставляется в Сеуле и ближайших пригородах. Он обеспечивает широкополосный доступ в интернет во время движения. Сервис «Вайбро» позволяет подключаться к сети с помощью ноутбука или наладонника при движении со скоростью до 100 км в час.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Вчера вечером в кинотеатре «Пушкинский» были подведены итоги 28-го Московского международного кинофестиваля. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Звезд на закрытии церемонии было больше, чем на ее открытии, но все равно не густо. Николай Бурляев, Наталья Белохвостикова, Евгений Лазарев и Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Олег Табаков, Марина Зудина и, главное, Жерар Депардье. Днем он общался с кинопрессой, был дружелюбен, невысокомерен, очень серьезно отвечал на вопросы. Мой касался премии, которую на торжественной церемонии закрытия фестиваля и получил выдающийся актер. Премия эта носит имя Станиславского. И я спросила, когда Жерар Депардье впервые услышал это имя и следовал ли системе Станиславского.
Dans les années 65, quand j'ai commencé à faire du théâtre.
Я знаю имя Станиславского 65-го года, когда начал работать в театре. Я не сторонник вообще-то никаких методов, но в принципе мне эта личность нравится. Я чувствую, как мне кажется, душу русского народа. Здесь, в вашей стране, есть какая-то сумасшедшенка. Но как можно остановить ветер, если он гуляет по равнине, а гор нет? То, что Жерар Депардье получит премию Станиславского, было известно заранее. О том, кого из участников конкурса выберут два жюри, никто не пробовал даже гадать. От имени жюри, которое судило основную программу конкурса, выступал его председатель Анджей Жулавский. Он сказал, что жюри не ссорилось и не заседало до 5 часов утра, но интересные дискуссии вело. Критерий выбора, продолжил пан Жулавский, купили ли бы вы билет на тот фильм, за который голосуете, и какой фильм вы охотно посмотрели бы еще раз. Итак, Серебряный святой Георгий вручен исполнительнице роли в фильме «Уроки вождения» Джули Уолтерс. Она представитель старой театральной британской актерской традиции. Лучшим исполнителем мужской роли признан Йенс Харцер, фантастический актер, сыгравший за главную роль в немецком фильме «Страхование жизни», который многие кинокритики считали вообще лучшей конкурсной картиной. Если бы Бертран Блие остался до конца московского фестиваля, то из рук Алексея Учителя он получил бы награду за лучшую режиссуру. В конкурсной программе фестиваля участвовал его фильм «Сколько ты стоишь», кстати, с Жераром Депардье и с Моникой Белуччи. Специальный приз жюри уехал в Британию, и опять за тот же самый фильм «Уроки вождения» достался он режиссеру Джереми Броку. Гран-при «Золотой святой Георгий» из рук Анджея Жулавского принял Атман Карим, режиссер шведского фильма о Саре. Судя по тому, что происходило в кулуарах, кинокритики не стали бы покупать билет на этот фильм и уж точно не пошли бы на него второй раз. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Значительная часть россиян проводит вечерние часы у телевизора. Только главным фаворитом стали сейчас совсем не сериалы или юмористические программы. Футбол – главное событие, по крайней мере, медийное последних недель. Ради него забыто многое, в том числе и политика. Точнее, то, что осталось от политики в путинской России. О том, что заполняет пустоту между футбольными трансляциями и о природе этой пустоты, пишет известный литератор Самуил Лурье в эссе «Ничто нипочем», опубликованном на сайте петербургского еженедельника «Дело».
Кто на эти часы отключает ящик, чтобы остыл, тот отстает от жизни. Впрочем, без последствий. Далеко ей не убежать. Например, органы соблазняют наградой по-старому, в долларах. Не в курсе, значит, рублеохранных затей нижней говорильни. Но все равно, вот шанс разбогатеть. Вы просто посылаете на соответствующий сайт одно единственное слово «междуречие». И номер счета, куда перечислить ваш гонорар за информацию о местонахождении разыскиваемых в данный момент иракских головорезов.
При этом, замечает Лурье, собственных головорезов, преспокойно находящихся на территории страны, поймать не могут или не спешат.
Сообщают с важностью. Наконец-то удалось установить, злодей скрывается в горах Ингушетии. Либо в горах Чечни. Во всяком случае, точно не в Альпах, не в Кордильерах. Это считается оперативный успех. Короче, настаивайте на выплате наградных. И намекните, скупой платит дважды.
Итак, считает Самуил Лурье, важен не факт. Важно то, как о нем говорят и как говорят вообще. И главный стиль разговора власти с населением – иносказание.
Вообще у нас в третьем мире ценятся иносказания. Возьмите хотя бы национальный проект. Суть всем очевидна. А вот кто ловчей сформулирует, хорошо у нас в третьем мире, скучно. В паузах между матчами начальники бубнят одно и то же, обращаясь к одному и тому же слушателю.
Итак, диагноз автора эссе на сайте еженедельника «Дело» таков. Третий мир. Не слишком ли строго, нет ли тут публицистического перехлёста? Я спросил Самуила Лурье, что он имеет в виду, называя Россию страной третьего мира.
Конечно, нет второго мира. Есть два, наверное. Один, в котором история, вопреки Фукуяме, не кончилась, а в другом она как бы, в общем-то, и не начиналась. Она такими вспышками вдруг вырвется из-под земли, какой-то адский огонь лизнет, все вокруг опалит, скроется опять под землю, но потом снова нарастает трава, а ты просто, так сказать, мох или тоже такая травинка. То есть, короче говоря, смирись, гордый человек, то, что говоришь себе. Наверное, многим людям еще скучнее живется. Я не про то, что плохо. Вообще, человеческая жизнь юдоль страданий, и никто нам не обещал, что мы будем жить хорошо. А вот то, что скучно, да, скучно человеку, обладающему каким-то историческим сознанием, да, скучновато жить в странах, где ничего не происходит. Эти страны я объединяю таким действительно понятием «третий мир».
Мнение известного петербургского литератора Самуила Лурье, автора эссе «Ничто нипочем», опубликованного на сайте еженедельника «Дело». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В испанском городе Валенсии в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 30 человек. Причины катастрофы пока неизвестны. Идут спасательные работы. Похитители израильского солдата выдвинули новый ультиматум. Израилю дан срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. В противном случае солдат будет убит. Утром в сектор Газа вошли израильские танки. В Москве проходит двухдневный международный форум неправительственных организаций в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В Киеве сегодня так и не состоялись переговоры между представителями оранжевой коалиции и оппозиции по разблокированию работы парламента. На юге Афганистана под Кандагаром разбился американский военный вертолет. Один член экипажа погиб, другой получил ранение.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в июне составила 0,3%, а с начала года 6,2%, сообщил сегодня вице-премьер Александр Жуков. В связи с этим он назвал вполне реальными и выполнимыми планы правительства удержать рост потребительских цен в 2006 году на уровне от 8 до 9%. Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По прежнему законодательству этот срок должен был истечь 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе земельные. Участки, говорит председатель Комитета Государственной Думы по законодательству Павел Крашенинников.
Для всех недвижимых потребительских объектов, кроме жилья, у нас вообще введена такая достаточно новая форма для нас. Мы предлагаем просто ее декларировать. Если есть дача, если есть садовый домик, если есть гараж, ваня и так далее, совсем не обязательно вызывать сотрудников БТИ, совсем не обязательно все это измерять, все это показывать. Вы сами заполняете декларацию. И вместе с кадастровым номером на земельный объект, на земельный участок, вы направляете это все в регистрационные органы.
Владимир Путин подписал новую редакцию Трудового кодекса страны. Вносимые в действующий закон изменения направлены на усиление защиты прав наемных работников. В частности, в кодексе устанавливается ответственность руководителей компаний, а также индивидуальных предпринимателей за несвоевременную выплату заработной платы своим работникам. О других деталях закона председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Трудовой кодекс дает право работнику приостановить работу в случае задержки заработной платы. Мы уточнили о том, что в этом случае работник может не находиться на рабочем месте, и обязанность работодателя будет известить его о том, что он может погасить задолженность, а работник может вернуться к работе. За работником сохраняется в этом случае трудовое место, трудовая книжка. Он может искать самостоятельные дополнительные заработки без какой-либо угрозы дисциплинарного воздействия.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа будет увеличена до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $6.60 выше действующей сейчас ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Правительство России внесло в Государственную Думу поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку Центральный банк России уже с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменил все действовавшие еще ограничения на движение капиталов. Среди них требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Тот факт, что с июля либерализуется счет капитальных операций, то есть снимаются административные ограничения на пути потоков капитала, является очень хорошим шагом, потому как будет накладывать на государство определенные ограничения и будет заставлять государство планомерно повышать качество экономической политики, потому что в условиях, когда отсутствуют административные рычаги сдерживания капитала, если что-то бизнесу будет не нравиться в стране, он будет легко уходить.
Объем вкладов частных лиц в российских банках 1 мая увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 35,3% по сравнению с такой же датой 2005 года, составив примерно 2 триллиона 970 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это $110 миллиардов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения за 4 месяца года сократилась на 0,3% до 54,2%. Вместе с тем заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко призывает российских граждан активнее отказываться от хранения своих сбережений в наличной валюте.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Французская компания Renault и японская Nissan готовы обсуждать вопрос о создании трехстороннего альянса с американской компанией General Motors, крупнейшим в мире производителем автомобилей. Об этом сообщила британская газета Financial Times. В минувшую пятницу один из крупнейших акционеров General Motors, американский бизнесмен Кир Киркорян, владеющий примерно 10% акций концерна, предложил совету директоров General Motors рассмотреть вопрос об объединении с компаниями Renault Nissan. Он считает, что такой альянс позволит укрепить позиции всех трех компаний международной автомобильной индустрии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 94 копейки, на завтра 26.87. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, курс на вторник 34.36. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Знаменитому советскому фильму «Долгая дорога в дюнах» исполнилось ровно 25 лет. Для съемок в этой картине, снятой в 1981 году на Рижской киностудии, латвийский режиссер Алоис Бренч почти на все ключевые роли пригласил актеров из Литвы. Почему? Об этом рассказывает исполнитель одной из главных ролей Ромас Романаускас, с которым беседовал корреспондент «Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Драматичная любовная история, развивающаяся на фоне классовой борьбы, прибалтийских пейзажей и лиричной музыки Раймонда Палца, стала, по выражению критиков, этапной картиной для советского кинематографа. После выхода на экраны фильма «Долгая дорога в дюнах» советские зрители стали проявлять повышенный интерес к Литве и Латвии, открыли для себя Балтийское взморье. Не меньшим открытием для многих стала тонко вплетенная в сценарий тема раскулачивания и ссылок прибалтов. В моду тогда вошли имена героев – Марта, Артур, Рихард. Главным же свидетельством зрительской любви было огромное число писем. Тысячами приходили они со всех уголков Советского Союза и исполнителю одной из основных ролей Рихарда, литовскому актеру Ромасу Романаускасу. «Так в чем же, — спросила я его, — кроется причина успеха фильма?»
В этой нашей тройке актерской произошло попадание. Наши перипетии стали каждому упоминание своей жизни, особенно старшему поколению, особенно в наших краях. Еще не забудем Раймонда Паулса, музыка, которая просто открытие. Он сам до сих пор говорит, что это лучше. Когда его спросили, он сказал, все-таки «Дюны». 7 серий. Тогда было событие, мы же не избалованы были, ждали.
Другая главная роль Артура тоже была доверена актеру из Литвы Йозасу Киселису. Романаускас объясняет приглашение сниматься высоким уровнем актерской школы литовцев, более экспрессивным характером.
Ближе со славянами, более открытые, взрывные. А латыши сдержанные, закрытые, прагматичные, будем так элегантно называть. Мы воспитанные же были от своих дедов. Но я еще и актерски мог чуть-чуть по-достоевскому, как врезать.
Любовный треугольник по фильму «Рихард, Марта, Артур» существовал, оказывается, и в жизни. Латвийская актриса Лилита Азолиня не скрывала симпатии к Йозасу и антипатии к нашему собеседнику.
Нас знакомит, а нас ненавистью смотрит. Мы же улавливаем эти вещи, особенно женские глаза. Я говорю, о боже, может кто-то оговорил? Мы же были как родственники, 1,5 года вместе. Уже какие-то братские даже, не только влюбленные отношения. Мы однокурсники с Йозасом, и мы нечаянно соревновались. Был такой треугольник. Но мы абсолютно это мужественно, без всяких разговоров, для настоящих вообще мужчин. Никогда что личностно не болтают. То, что уже настоящее, всегда молчок. И остались прекрасные отношения всегда. Абсолютно были мы друзьями.
Литовскому актеру театра и кино Ромасу Романаускасу, живущему в Вильнюсе, зрители из разных стран пишут до сих пор.
Письма и по интернету, и по старинке еще идут и от молодых, и от тех зрителей. Добрые слова простых людей, не рецензентов. Одна женщина: знаете, Рома, спасибо, что вы есть. Понял, что уже из-за этого жизнь прожита не зря, что ты кому-то очень помог, до сих пор помогаешь, и зря ты снимался. И этот фильм, который отнял очень много сил, ночь, поезд, самолет, машина, вперед-назад, поезд, знакомство, и та же рюмочка, которая помогала, но дальше губила. Так в нашей среде уже. И даже вот из этих фраз...
Фильм «Долгая дорога в дюнах» получил в свое время государственную премию СССР. Единственным актером, кому ее не дали, был Ромас Романаускас. Сейчас причина кажется просто нелепой. Он играл в политическом смысле отрицательного героя. Как говорится, буржуазный элемент. Как меняются времена. Сейчас Рихард – герой во всех смыслах положительный. Независимый, яркий, сильный и благородный в отношении любимой женщины. Например, когда в конце истории нашел в себе силы сообщить Марте, что и ее возлюбленный, а его соперник жив.
Уже миллионер ФРГ приезжает и говорит, мог не сказать. Это большинство бы сделало. Он не умолчал. Никакой мести у человека. Поступок это мы не понимаем, но это же бешеный поступок. Уходя, вместо того, вот дура выбрал, ну и живи в пролетарском там где-то. Нет, он перед уходом собирается силами их и говорит, твой Артур жив.
Ромас Романаускас о фильме «Долгая дорога в дюнах» и актерской судьбе.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события этого дня в 8 вечера, как всегда, будет мой коллега Андрей Шары. Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Мы внимательно следим за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль отверг ультиматум палестинских террористов, которые требуют освобождения палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского капрала, захваченного в плен неделю назад. Каким будет реакция на эти события далее в программе? Встреча церковных иерархов в Москве. Зачем они собрались и что обсуждают? Вступительные экзамены начались в Московском государственном университете. Каковы главные проблемы экзаменов и как университеты борются с коррупцией? Мнение экспертов свободы. В Германии открылся первый чемпионат мира по уличному футболу. Кто станет его победителем? Как это событие связано с чемпионатом мира по большому футболу? Таковы главные темы дня. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. В 19:07, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Вопрос рублем», которое ведет Ольга Романова. Тема беседы сегодня. Если ты такой умный, то почему ты такой небогатый? Гость студии – ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Программа «Вопрос рублем» повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана.
Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста.
Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.